Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях член Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии и природопользования и ликвидации последствий аварий Павел Шперов. Павел Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Но я еще хочу сказать, что я еще представитель партии ЛДПР.
Вот так все сразу. Все ваши регалии перечислили. Переходим к вопросам. Как вы думаете, ну, опять же, история не знает слагательного наклонения, но тем не менее, что было бы, если бы Крым не присоединился тогда к России?
Ну, сложно сказать, что было бы сейчас, потому что прошло достаточно много времени, все-таки 7 лет. Но однозначно в тот год, 14-й, была бы гражданская война. Чем бы она закончилась, сказать сложно, но это было бы реально кровавое месиво, потому что было очень большое количество людей, которые было готово в этой войне участвовать, с одной и с другой стороны. И только благодаря решению президента Путина о признании Крыма фактически и вводе войск изначально, то есть этот вопрос был решен мирно. То есть, в общем-то, вот это решение спасло десятки тысяч, может, сотни тысяч жизней.
Вы в Симферополе родились. Симферополь советского времени, ну, это даже мои детские воспоминания, тоже там часто была, яркий, солнечный, красивый город, очень просторный, очень дружелюбный. Что изменилось со времени вашего детства? Как Симферополь менялся? Да? Какие у него были, может быть, не самые хорошие времена, и какой он сейчас?
Ну, мне, конечно, сложно объективно судить, но в моем понимании, конечно, раньше город был как-то попроще, получше. Он был маленький провинциальный город, не совсем, конечно, маленький, все-таки 300 тысяч населения, но это был именно провинциальный город, тихий, спокойный. Сейчас это вот как есть такое понятие «бум-сити», это город, который развивается, скажем так, очень быстро. Но, к сожалению, вот такая ситуация, что идет застройка, такая достаточно хаотическая. Но увеличится население, но, честно говоря, город теряет этот такой южный шарм, то есть становится обычным, скажем так, большим городом, который там развился, там раскинулся, грубо говоря, еще там на 5-6 километров в каждую сторону.
Это нормально.
Ну, хотелось бы, конечно, ну, понятно, прошлое не вернуть, но все-таки я больше привык, скажем так, к таким маленьким, тихим, спокойным городам. Я, конечно, живу сейчас на окраине Симферополя, но, тем не менее, это уже не окраина. То есть, когда я там
раньше
поселился...
Раньше это была окраина?
Это, раньше это вообще было за городом еще 3 километра.
А сейчас, что это называется?
Это называется Новониколаевка. Это самый юг Симферополя, уже горная часть его. Внутренняя гряда.
У меня просто там в детстве бабушка жила, поэтому я это тоже место хорошо знаю.
Ну, вот видите, там сейчас застроено все, и... Ну, такой же достаточно большой микрорайон. То есть, когда я там начал строиться, 30 лет назад было, там не было вообще никого. Просто никого. Там была голая степь такая, предгорная, там километров на 2-3 в каждую сторону не было вообще ничего. Сейчас это город.
Очень сильно, конечно, изменились отношения с Украиной, в том числе и за Крым. А как вы думаете, возможно ли с ними все-таки выстроить конструктивные отношения?
Ну... Я думаю, что вряд ли. К сожалению, Украина была создана как проект антироссии, в первую очередь. То есть это проект. Мы не можем говорить, что это государство, потому что это технологический, политический проект, который был создан в 90-е годы для того, чтобы сделать противовес России. Потому что есть два вектора. Это вектор интеграции, который показывает Россия, и вектор сепаратизма, который, ярким примером которого является как раз Украина. Ведь на самом деле Украина создана на землях Российской империи. Большая ее часть – это земли Российской империи. Соответственно, любая попытка создать государство там, она приводит к тому, что приходится терпеть эти столкновения между этими двумя векторами. И какой из них победит, вот это вопрос очень такой важный. Вот сейчас, в данный момент, все-таки победил вектор именно интеграции. Это как раз крымский вопрос. Как будет дальше, будет видно, но я думаю, что все-таки в итоге большая часть Украины будет интегрирована в состав России, потому что другого быть не может. Слишком разная там страна внутри, то есть там настолько разная, что это как разные континенты, грубо говоря. Что бы там ни говорили про там, единство, соборность и все остальное, это не так. Есть четкое понимание пророссийское и антироссийское.
Ну, Беларусь абсолютно пророссийская, Беларусь наш союзник, у нас союзное государство, но тем не менее вопрос Крыма еще не решен. Как вы думаете, почему?
Ну, здесь достаточно понятно. Он не решен в том числе, кстати, на территории Российской Федерации. Мы же понимаем, что у нас не все в Крыму работает из того, что есть на остальной территории, как у нас говорят, на материковой территории. Ну, есть же, очень, скажем так, большие проблемы с тем же самыми банками.
Мы сейчас о бытовой стороне говорим.
И вот здесь то же самое, но, понимаете, если мы сами не можем признать, если мы сами не можем признать полностью Крым, вот с точки зрения экономической, что мы можем хотеть тех же самых белорусских властей? Они прекрасно они выдерживают ту позицию, которую они считают нужным. Они не хотят рисковать. Потому что понятно, что признание Крыма, точнее, даже не признание Крыма, а признание Крыма становится частью России, ну, может как-то пагубно на них отразиться. Хотя фактически ну, все же прекрасно понимают, что Крым является частью Российской Федерации. Об этом не написано на бумаге, но те же самые предприятия, там белорусские поставляют товары, люди ездят, ну, как бы оно все это действует, все работает.
Ну, вот в свете нынешних событий, последних событий с Белавия, да, с самолетом, который посадили, говорили же Путин, Лукашенко, у них была встреча, и затрагивали в том числе вопрос полетов в Крым. Как вы думаете, будут ли белорусские граждане летать в Крым? Если да, то кто их будет туда перевозить? Какая авиакомпания? Но вот Белавия изъявляет желание, насколько я понимаю.
Это очень интересный вопрос. Я этим вопросом задался еще пару лет назад. Я делал мониторинг в соцсетях, который, скажем так, показывал о том, что большое количество жителей Беларуси хотят попасть в Крым. Буквально недавно, как раз до встречи президентов, я сделал запрос в наше правительство. На предмет того, каким образом вообще это можно осуществить и что мешает. То есть я просто задал вопрос, что мешает открыть авиационное сообщение. Я понимаю, что... Ну, кстати, я этот вопрос задавал до того, как Белавия получила все эти проблемы, которые есть сейчас. Поэтому, в принципе, меня даже вопрос больше интересовал не их авиакомпании, а российской компании. И тот же самый Аэрофлот, С-7 и другие компании прекрасно летают в Крым. Я думаю, что им все равно, с какого аэропорта летать. Если надо будет из Минска, они полетят из Минска. Для этого нужно заключить соглашение соответствующее. Ну, там достаточно такая простая технология. То есть, есть паритетные отношения. То есть, выбираются компании. Они должны там летать, грубо говоря, там одна белорусская, одна российская. И создать расписание, утвердить его, ну, дальше можно летать. Но здесь я не знаю, насколько готова будет Белавия летать. Я думаю, что российская компания готова будет. Главное, чтобы была поддержка со стороны белорусской стороны. Более того, есть же варианты летать не только в Минск. Есть же другие аэропорты, тот же самый Брест.
Тоже верно.
Вполне мог бы тоже принимать самолеты. Я считаю, что было бы очень интересно и жителям Беларуси, и, в принципе, большому количеству крымчан тоже ездить в Беларусь, потому что у очень многих людей, проживающих в Крыму, есть родственники в Беларуси.
Это верно. Я помню, делала большое интервью с белорусской автономией в Крыму. Они настолько хотят приехать... У них и корни, и родственники, и связи. Они такие, опять же, белорусско-российско-украинские. То есть это такая связь, а попасть сложно.
Но у меня бабушка родом из Беларуси.
Видите как?
Поэтому, видите, тут
я тоже... А какое у вас, вот, так скажем, место малой родины тогда получается в Беларуси?
Витебская область. Это Браславский район, самый север.
А вы там бываете?
Ну, я был там 2 раза. Ну, там, к сожалению, вообще никого не осталось, поэтому, ну, бывало там пару раз. Шикарные, красивые места, но добираться туда сейчас тоже проблематично.
Вот в том-то и дело. Как вы думаете, вообще этот вопрос можно будет решить оперативно? Простым языком говоря, этим летом смогут ли белорусы полететь в Крым и наоборот? То есть вот раз и все, чтобы...
Честно вам сказать, этот вопрос решается, ну, во время нашего разговора можно решить его. Пока вот я даю интервью, можно этот вопрос решить. Один звонок, грубо говоря. И все это решается. Остальное уже дело техники. 2-3 дня, и все, полетели. Нет никаких проблем. Вообще никаких я не вижу проблем. политическое решение может быть принято очень быстро, а физически исполнить его ну, просто элементарно.
Ну, вообще количество рейсов в Россию сейчас увеличивается с каждым днем у той же авиакомпании «Белавия». Ну, то есть есть желание у людей ездить сюда, летать наконец-то, потому что после долгой изоляции, после пандемии это немножечко, конечно, расстраивало людей, невозможность куда-то передвигаться.
Ну, я думаю, что будет достаточно большой пассажиропоток. Но, во всяком случае, вот по тем опросам, что я проводил через сеть «Одноклассники», «ВКонтакте», ну, это был, скажем так, это 19-й год был еще до пандемийный, ну, несколько тысяч человек выразило желание слетать. То есть, как бы, достаточно большое количество. Понятно, делим на 10, но, тем не менее, 2-3 рейса в неделю, я думаю, вполне возможно. А если еще удастся зацепить вот эти малые аэропорты, ну, тогда, возможно, будет очень интересно. И, кстати, в Крым летают практически из всех концов Российской Федерации. Основное направление после Москвы – это Крым. Вот, допустим, город Тамбов, я сегодня совершенно случайно выяснил, оказывается, в Москву не летают самолеты, зато в Симферополь летают. То есть в Тамбов можно добраться с пересадкой в Симферополе.
Класс. Мы продолжим наш разговор буквально через 2 минуты. Это программа «Союзный вектор». Будьте с нами.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Павел Шпиров у нас сегодня в студии, член Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член партии ЛДПР и член Комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Мы в прошлой части программы говорили о том, что хотелось бы открыть авиасообщение между Белоруссией и Крымом. Вот вы, как член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, сейчас вот с этой стороны хочу зайти, ведь есть оздоровительная программа для детей, которые в Чернобыльской зоне проживают. Вот было бы, наверное, здорово, если бы дети из Беларуси, они сейчас летают в Анапу, насколько я знаю, да, на Черноморское побережье, потому что море, оно всегда для здоровья полезно детского. Если мы возьмем Крым, ведь там же дети еще с советских времен отдыхали, восстанавливали здоровье. Там в районе Евпатории огромное количество санаториев, которые были и действовали. А если организовать процесс отдыха детей вот как раз с этих территорий в Крыму, вот возможно это сделать или нет?
Мы как раз занимаемся этим вопросом в рамках союзного государства. И вот наша комиссия как раз занимается именно вот этой проблемой о том, чтобы отправить детей на отдых, в том числе в Крым, на отдых-реабилитацию. У нас есть действительно в Евпатории специализированные санатории, которые как раз готовы принимать подобных детей. Но, к сожалению, медленно все идет. Вот мы топчемся вокруг этого вопроса уже 3 года. У нас все никак не могут там согласовать все ведомства, которые, от которых это зависит. Но я надеюсь, что мы все-таки добьем эту ситуацию, потому что на самом деле специально созданные учреждения для этих целей должны быть использованы. И более того, белорусская сторона считает, что это нужно делать в ближайшее время. Поэтому надеемся, что все-таки все заинтересованные стороны все-таки согласуют свои позиции.
Как сейчас с инфраструктурой? То есть были какие-то сложные моменты вот после 2014 года, когда не все работало, да, и Крымского моста не было, и добираться было сложнее. Сейчас проще. Вот как сейчас туристам в Крыму отдыхается? Насколько комфортно?
Ну, оно проще стало со стороны, как добраться. Конечно, мост, трасса Таврида, то есть, грубо говоря, от моста до Симферополя 2 часа езды. Но дальше начинается самая интересная часть. Ну, и аэропорт тоже, к которому можно прилететь. Там, ну, один из лучших аэропортов России, в моем понимании. Долететь можно с любого конца России, причем вот, реально с таких мест, откуда больше ничего не летает. Собственно говоря, больше никуда, кроме как в Крым. Но вот здесь начинается самая интересная часть. Собственно говоря, ну, Крым не способен принять, допустим, большое количество туристов, которые приезжают на личном транспорте, потому что наши дороги не предназначены для проезда такого количества машин.
Пробки.
Допустим, трасса на Евпаторию – это практически всегда сплошная пробка. Южный берег – это тоже сплошная пробка. То есть пробка, допустим, от Ялты начинается километров за 20. И припарковаться в Ялте тоже негде. Поэтому, кстати, пользуясь случаем, хотел бы попросить наших сограждан, те, которые готовы приехать в Крым, если есть возможность не использовать личный транспорт, там было бы лучше и для них в том числе.
Тогда я вас сразу перебью. Ну, опять же, по моим вот потребностям и ощущениям, в Крыму без машины делать нечего. Все-таки надо ездить везде по побережью, смотреть. Возможно ли взять на прокат, арендовать, как-то еще, не знаю, каршеринг тот же?
Возможно все, поэтому надо искать все способы, которые возможны. Потому что, честно говоря, очень многие из тех, кто приезжает в Крым, потом уезжают недовольны именно из-за того, что на собственной машине вы реально можете просто никуда не доехать. На том же самом южном берегу, допустим, на своей машине, ну, очень плохо.
Мы сейчас напугаем граждан наших, не доехать в плане пробок, да, каких-то. Именно... То есть выезжать из Москвы, да, и попадать в пробки не совсем может быть.
Конечно, вы понимаете, вы выезжаете из Москвы, вы преодолеваете там 1500 километров, там, грубо говоря, там за 20 часов, и потом еще часа 3 или 4, 5 часов плететесь где-нибудь по горным дорогам, предгорным дорогам Крыма, и ищете потом 1.5-2 часа место, где парковаться. И оттуда потом выезжаете так же долго. Но вот эта проблема в том, что большое количество машин в Крыму, в принципе, поместить негде. Если вы едете на западное побережье, там проблемы не будет. Допустим, туда, в район там, Раздольнинского района, Черноморского района, там нет проблемы ни с парковками, ни с дорогами. Но южный берег, он физически настолько компактен, что... Ну, там негде даже разместить стоянки. Это будет большая проблема. Надо этот вопрос, конечно, решать. Даже если сейчас будет построена трасса на Южный берег, она вряд ли эту проблему снимет, потому что эта вот проблема, как говорится, последней мили, она остается. То есть вы преодолели 1500 километров и стали на подъезде. Вот проблема.
Ну, хорошо, с машиной разобрались. А с жильем, с гостиницами цены сейчас не задраны? Я помню, был такой момент, когда обвиняли жителей Крыма в излишней жадности. Да? Сейчас нормально стало?
Ну, спрос диктует все здесь, вы понимаете, что...
Тем более Турцию закрыли.
Конечно, предложение сразу же подгоняется под спрос. Угу. Понятно, цены задраны, объективно говоря. Ну, не так прямо аж сильно задраны, но, скажем так, выше, чем могли бы быть. Потому что, на самом деле, когда нет альтернативы, все плохо. Хотя, при желании, можно найти места достаточно, по соотношению цена-качество, очень-таки удачные. Надо искать. Единственная, опять же, проблема. У нас же Крым заблокирован на Букинге и на других ресурсах, и тому подобных, американских, европейских, вот таких общераспространенных. Поэтому не всегда, скажем так, можно ну, на каких-то, скажем так, адекватных
привычных
источниках найти
сайтов,
информацию, которая нужна. Поэтому приходится, скажем так, искать другими способами. Но выбор есть. Выбор большой. И надо просто, ну, скажем так, его ну, нормально использовать. То есть все способы поиска информации.
Сейчас я такой смоделирую ситуацию. К вам обращается ваш знакомый, который никогда не был в Крыму. У него есть 3 дня. Вот он приезжает только на 3 дня. Прилетает в Симферополь. Куда вы его повезете? Что вы ему покажете за такой небольшой отрезок времени?
Ну, обычно, конечно, стандартный маршрут, который мы куда-то везем, это Севастополь. Там есть что посмотреть и с эстетической точки зрения, и сам по себе город красивый. Южный берег, Судак. Обычно тоже как бы очень такие красивые места. Если есть возможность, можно съездить в ту же самую Евпаторию, старый город. Вообще у нас Крым очень богат на достопримечательности. Есть, допустим, такие города, как Керчь, которые, в принципе, как бы не считаются слишком курортными. Но, допустим, шикарнейший старинный город, один из старейших городов мира, с богатейшей историей. То есть, в принципе, где-нибудь, скажем так, в Северной Африке или в Западной Европе, это была бы туристическая Мекка. Туда бы люди специально бы ездили, там, летали бы. Да и это же не только та же самая Керчь, та же самая Евпатория. Именно даже посмотреть достопримечательности. Но, к сожалению, у нас-то Крым считается именно таким приморским курортом. И поэтому все считают, что нужно просто приехать на пляж и там где-нибудь откиснуть там, в черноморской воде. Хотя люди, которые уже побывали, допустим, на других морях, понятно, для них уже, может быть, это не так интересно. И нам нужно развивать именно внутренний туризм с точки зрения познавательного туризма. Вот, ну, чтобы, скажем так, оставались какие-то эмоции, кроме того, чтобы где-то
на пляже,
полежали на пляже, посидели в баре, съели мороженое, сфотографировали с обезьянкой. Как бы, ну, здесь нужно тоже развивать, но для этого нужно... Должна быть какая-то государственная программа. Для начала нужно сделать Министерство туризма.
А давайте что нужно для этого? Вот деньги, идеи, может быть, молодежь подключать. Вот у меня дочь учится как раз в вузе спортивном, в университете физкультуры, да, на направлении рекреационный оздоровительный туризм. И вот они выходят, молодые специалисты, и они говорят, ой, туризм – это не очень понятно, не очень интересно, не очень перспективно. Вот, может, молодежь привлекать, может, от них какие-то идеи брать, может, что-то сделать так, чтобы они там 20-летние что-нибудь там придумали эдакое.
Ну, знаете, вот я так сталкиваюсь, молодежь, кстати, современная, она гораздо, с точки зрения туризма, более продвинутая, чем вот это среднее поколение. У нас проблема среднее поколение. Это люди, которые, ну, там, 40-50, грубо говоря, они достаточно ленивые, им хочется вот реально полежать на пляже, там все включено, там трехразовое питание, вот это что их интересно. То есть они не полезут по горам, там где-то смотреть достопримечательности. Я часто, кстати, сталкиваюсь с молодежью в каких-то командировках, прилетаешь в какой-то город, причем далеко там не самые туристические, ты видишь, там они ходят там, с картами, там, смотрят какие-то достопримечательности, еще что-то им это интересно. И, кстати, я думаю, что все-таки в Крыму вот эта молодежь, она рано или поздно все-таки продвинет именно какую-то туристическую привлекательность. Ну, нужно просто время. У нас есть что посмотреть. У нас реально в каждом районе Крыма есть что посмотреть. Причем исторические места, там какие-то районы биологического разнообразия там кого-нибудь, там все что угодно. То есть, начиная от степей севера до южной точки, от Севастополя до Керчи, везде есть что посмотреть, что показать. Шикарные места, то есть, если, ну, на три дня, я даже не знаю, там, даже мельком не
посмотришь. Бахчисарай человек не заедет, туда тоже надо. Там ну, же конечно. Удивительные лавандовые поля, там, Ханский дворец. Там немного времени можно провести, полдня, даже можно поменьше. Не знаю, работает ли там чебуречная советских времен?
Да, ну, она, к сожалению, по-моему, уже не работает. Хотя, помню, раньше все ездили в эту чебуречную
и
на выходные.
И стояли очередь.
Конечно, это было, ну, из Симферополя ездили туда. Потому что это были реально единственные, наверное, весь Крым чебуреки, которые соответствовали своему названию. Да, знаменитая чебуречная недалеко от Ханского дворца. По-моему, сейчас даже там ничего не осталось. Потому что есть какое-то учреждение, но я не уверен, что оно работает. А вот эти, кстати, бренды тоже нужно продвигать.
Вот это было бы здорово. Это вызывает ностальгию у людей старшего поколения, ну, относительно старшего, да, и это будет для молодежи тоже, если там будет вкусно, если будет какая-то история.
Ну, конечно, должен быть какой-то эксклюзив, который, ну, человек должен приехать и увидеть что-то такое, чтобы у него отложилось в памяти. Не то, что там, ну, как в любом городе все одно и то же, там, магнитики, там, и что-нибудь еще. Ну, должно быть что-то такое, чтобы, ну, зацепило за душу.
Вы так рассказываете, что мне очень захотелось в Крым освежить свои детские воспоминания. А еще там, кстати, в Крыму вещает «Комсомольская правда», что тоже приятно.
Да.
Спасибо вам огромное. Павел Шперов у нас был сегодня в студии. До свидания.
До свидания.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Союзный вектор из первых уст.